В тот день, когда Майкл должен был вернуться из Лас-Вегаса, Рокко Лампоне подал к воротам резиденции лимузин, чтобы отвезти Кей в аэропорт встречать мужа. Она увидела, как он спускается по трапу с Томом Хейгеном и своим новым телохранителем, Альбертом Нери. Кей его недолюбливала. Чем-то этот человек напоминал ей Люку Брази. Он первым заметил ее в толпе и тронул Майкла за плечо, показывая, куда надо смотреть. Кей побежала навстречу мужу, обняла его, он быстро поцеловал ее и отстранил от себя. Втроем с Хейгеном они сели в лимузин. Кей не заметила, что Нери сел в другую машину, где уже сидели двое, и эта машина провожала лимузин в Лонг-Бич до самых ворот. Кей никогда не спрашивала у мужа, успешно ли завершилась очередная деловая поездка. Подразумевалось, что даже такой тривиальный вопрос неуместен, как посигновение на запретную область, напоминание о том, чего им не дано изведать в совместной жизни. Хотя если бы она все-таки спросила, то не замедлила бы получить вежливый и тоже тривиальный ответ. Кей это не тревожило больше, она привыкла. Но когда Майкл объявил, что на весь вечер уходит к отцу с отчетом о поездке, она невольно нахмурилась. — Ты уж извини, пожалуйста, — прибавил он, — зато завтра мы погуляем. Съездим вечером в театр, поужинаем в Нью-Йорке. Он легонько похлопал ее по животу, она была на седьмом месяце. — А то родишь и снова будешь привязана к дому. Типичная итальянская жена, черт возьми. Второй ребенок за 2 года. А еще зовешься Янки. Кей не без ехидства отпарировала. А ты — типичный американский муж. Не успел приехать домой и моментально за дела. А еще зовешься итальянцем. Она насмешливо покосилась на него. Вернешься ты хоть не очень поздно. До 12. Ты меня не жди, если захочешь спать. Я подожду, — сказала Кей. Вечером в доме Дона Корлеоне, в его угловом кабинете, они собрались на совет. Сам Дон, Майкл, Том Хейген, Карло Ритци и 2 капорежимес Клеменца и Тессио. Атмосфера на этом совещании царила далеко не та, что в былые дни. Прежние, почти что родственные единодушие уже не ощущалось. Ощущалась напряженность, возникшая с того самого дня, как Дон Корлеоне объявил, что частично слагает себе обязанности главы семейства и передает их Майку. Преемственность от отца к сыну в семейных синдикатах соблюдалась далеко не всегда. В любом другом семействе капорежиме такого масштаба, как Клеменца и Тессио, мог бы сам претендовать на роль преемника Дона. Или хотя бы на то, что ему дадут отколоться и образовать свое собственное семейство. Сказывалось и то, что после мирного соглашения с 5 семействами, заключенного по инициативе Дона Корлеоне, мощи у семьи поубавилось. Самым могущественным семейством Нью-Йорка бесспорно стали Борзини. В союзе с Таталья они занимали теперь то положение, которое в прошлом принадлежало Корлеоне. Более того, они продолжали исподволь подтачивать силы семейства, шаг за шагом оттирая его от игорных территорий. Внедряли туда своего букмекера, выжидали и, видя, что особой реакции нет, сажали следующего. Уход Дона Корлеоне от дел был для Борзини и Тотальи праздником. Майкл когда-то еще покажет, на что способен, а раньше, чем лет через 10, ему и думать нечего сравняться с отцом дальновидности и влиятельности. Семейство Корлеоне переживало дни упадка. Это не вызывало сомнений. Оно бесспорно потерпело ряд серьезных неудач. Выяснилось, что Фредди в лучшем случае годен разве что на роль содержателя гостиницы. Настоящим бедствием для семейства явилась гибель Сони. Сони был грозной силой, с которой приходилось считаться. Непозволительной глупостью со стороны такого умного человека, как Дон, было сажать на место консильёри ирландца. Куда уж ирландцу тягаться в изощренном коварстве сицилийца? Примерно так рассуждали другие семейства и, соответственно, выказывали больше уважения не Корлеоне, а союзу Борзини-Тотали. В отношении Майкла все сходились на том, что как сильная личность он уступает Сони, хотя и превосходит его умом. Но в этом уступает отцу. Словом, посредственность. Такого преемника особенно опасаться не было оснований. К Кроме того, хотя все с восхищением отзывались о дипломатическом искусстве, с которым Дон сумел добиться мира, то обстоятельство, что он не отомстил за убийство Сонни, не внушало большого уважения. По общему признанию, дипломатическое искусство было в данном случае вызвано слабостью. Все это сидящим в угловом кабинете Дона Корлеоне было известно. Пожалуй, даже кое-кто из них разделял подобного рода взгляды. Карло Рицци относился к Майклу с приязнью, но не трепетал перед ним, как трепетал в свое время перед Сонни. Да и Клеменцо, отдавая Майклу должное за достойно проведенную операцию с турком и полицейским капитаном, в глубине души считал, что Майкл не тянет на звание Дона. Клеменцо надеялся, что ему позволят отколоться от семейства Корлеоне и основать свою империю. Однако Дон дал ему понять, что эти надежды напрасны. Клеменцо из уважения к нему подчинился. До поры до времени. Тессио была Майкле более высокого мнения. Он чуял в молодом человеке и кое-что иное. Умело спрятанную силу. Ревнивое желание скрыть от посторонних глаз, на что он действительно способен. Вспоминалась заповедь Дона: «Всегда лучше, если друг недооценивает твои достоинства, а враг преувеличивает недостатки». Сам Дон и Том Хейген, конечно, знали Майклу настоящую цену. Никогда бы Дон не подумал сложить себе обязанности, если бы не был абсолютно уверен в способности сына вернуть семейству Корлеоне былое положение. А Хейген не зря 2 года был его наставником. Он только диву давался, наблюдая, с какой легкостью Майкл постигает премудрости семейного промысла. Воистину, сын своего отца. Клеменцо и Тессио были недовольны, что Майкл сократил численность их режимец и не позаботился создать формирование на смену режима Сони. Семейство Корлеоне теперь располагало, по сути дела, всего 2 боевыми единицами, и притом ослабленными. Капорежимы считали подобную беспечность самоубийственной, в особенности учитывая посягательство Борзини и Татарии на их владение. Они надеялись, что Дон созвал чрезвычайное совещание именно за тем, чтобы исправить эти промахи. Майкл начал с сообщения о своей поездке в Вегас и отказе Моу Грина продать свою долю участия в игорном курорте. «Но мы ему сделаем предложение, от которого он не сможет отказаться», — прибавил Майкл. «Как вы знаете, семья Корлеоне планирует перенести свои деловые операции на Запад. Основу семейного бизнеса будут составлять 4 отеля-казино на полосе. Но это произойдет не вдруг, потребуется время». Он посмотрел в лицо Клеменцо. «Пит, и ты, Тессио, мне нужно, чтобы весь этот год вы были беспрекословно и безоговорочно со мной. По истечении этого срока можете отделиться от семьи Корлеоне и основать собственное семейство. Само собой разумеется, что дружба между нами при этом сохранится, но на год вы должны подчиниться моему руководству. Не беспокойтесь ни о чем. Проблемы, которые вам представляются неразрешимыми, будут решены. С этой целью уже ведутся переговоры. Запаситесь пока терпением», — заговорил Тессио. «Если Моу Грин хотел встретиться с твоим отцом, почему ты был против? Да он умеет убедить кого угодно». Ему немедленно ответил сам Дон. «Я не решаю больше такие вопросы. Если бы я вмешался, то повредил бы Майклу во мнении других. Кроме того, это человек, с которым я предпочел бы не вступать в объяснение». Тессио мысленно сопоставил эту реплику со слухами о том, что якобы однажды вечером Моу Грин при всех набил морду Фредди Корлеоне в лас-вегасском отеле. «Ясненько». Тессио откинулся на спинку кресла. Можно было считать, что Моу Грин уже покойник. Семейство Корлеоне не хотело его убеждать. Теперь подал голос Карло Рицци. «Значит, все деловые операции в Нью-Йорке семья Корлеоне сворачивает?» Майкл кивнул. «Компания по ввозу оливкового масла будет продана. В остальном все, что возможно, перейдет к Тессио и Клеменцо. Но ты, Карл, без работы не останешься, можешь не волноваться. Ты вырос в Неваде, хорошо знаешь штат, Знаешь людей. Полагаю, ты станешь моей правой рукой, когда мы туда переедем. Карло покраснел от удовольствия. Вот и настало его время. Он тоже приобщится к кругу избранных, тех, в чьих руках сосредоточена власть. Майкл продолжал. Том Хейген отныне уже не консильёре. Он становится нашим консультантом в Вегасе по правовым вопросам. Месяца через два он переедет туда с женой и детьми на постоянное жительство. Теперь он юрист и только. Никто с этой минуты не обращается больше к нему ни с чем другим. Пусть это не бросает на него тень в ваших глазах. Просто я так решил. А если мне понадобится совет, найду ли я лучшего консильёре, чем мой отец? Все рассмеялись, но эта шутка ничего не меняла. Том выбывал из игры. Его лишали власти. На Хейгена из-под тишка поглядывали. Каждому интересно было, как он будет реагировать. Хейген оставался невозмутим. Тессио спокойно сказал, «Я считаю, ты должен разрешить нам набрать еще людей в режимес. Эти борзини-скоты изо дня в день отгрызают куски от моей территории. По-моему, их не мешает поучить хорошим манерам». Майкл отозвался, «Нет, не пойдет. Сидите тихо, не суетитесь. Все это мы утрясем перед тем, как перебраться в Неваду». Тессио, по всей видимости, не устраивал такой ответ. Рискуя навлечь на себя немилость Майкла, он обратился через его голову к Дону Корлеоне. «Прости меня, крестный отец. Пусть мне послужит оправданием наша многолетняя дружба, но я думаю, вы с Майклом допускаете крупный просчет. Как можно добиться чего-то в Неваде, не имея силы за спиной, то есть здесь? Одно без другого невозможно. И потом... Когда вас здесь не будет, нам с Питом не выдержать против Борзини и Тоталии. Они слишком сильны. Нас рано или поздно подомнут, а мне этот Борзини не по душе. Я скажу так. Семья Корлеоне должна предпринять этот шаг с позиции силы, а не слабости. Нам надо укрепить наши режимы и вернуть захваченные территории, хотя бы на Статен-Айленде. Дон покачал головой. Ты забываешь... что я заключил мир. Я не могу нарушить слово. На этом совещание закончилось. Главная новость была та, что в недалеком будущем Клеменцо и Тессио разрешат образовать на основе своих режимов собственные семейные синдикаты. К Тессио отойдут и горные заведения, и доки в Бруклине, Клеменцо достанется и горный бизнес в Манхэттене, и доли семьи Корлеоне в тотализаторе на ипподромах Лонг-Айленда. Оба капорежимеса удалились не очень довольны, втайне продолжая испытывать самомнение. Карло Рицци задержался в надежде, что его наконец-то признают своим в кругу жениной родни, но быстро понял, что Майкл это делать не настроен. Альберт Нерри проводил его до дверей, и Карло заметил, шагая на дальний край залитого светом прожекторов пятачка, что Нерри стоит на крыльце и смотрит ему вслед. Дон, Том Хейген и Майкл остались одни, и сразу атмосфера в угловой комнате разрядилась. Слишком много лет прожили эти трое под одной крышей у одного очага. Том Хейген первым нарушил молчание. «Майк, почему ты меня удаляешь с поля?» Майкл как будто удивился. «Ты же будешь у меня в Вегасе первый человек. Мы полностью переходим на законное положение, и ты наш законник. Выше вроде бы некуда». Хейген с грустью усмехнулся. «Да я не о том. Я о том, что Рокко Лампони без моего ведома сколачивает тайные режимы. О том, что ты предпочитаешь общаться с Нерри не через меня, а напрямик. Должен, кстати, сказать тебе, что ты не ошибся, когда выбирал Лампони. Идеально работает». Майкл поморщился. «Не так уж идеально, елки зеленые, раз ты все равно углядел. Во всяком случае, не я его выбирал. Это Дон». «Неважно», — сказал Том. «Так почему ты меня отстраняешь?» Майкл посмотрел ему прямо в глаза. «Том, в военное время ты не годишься на роль консильёре. А не исключено, что ситуация обострится, и нам придется воевать. Помимо всего прочего, я хочу увести тебя с линии огня. Хейген покраснел. «Ну, это ладно. Теперь другое. Дело в том, что я согласен с Тессио. Ты действуешь с позиции слабости, а не силы. А это всегда скверно. Борзини — волк. Когда он начнет рвать тебя на части, никто из других семейств не поспешит на выручку Корлеоне». Теперь заговорил Дон. «Том, это не только Майкл так решил. Это я посоветовал. Возможно, мы будем вынуждены прибегнуть к мерам, которые никоим образом не должны исходить от меня. Это была моя воля, а не Майкла. Я никогда не считал тебя плохим консильери, так что не обижайся. Как я в Майкле уверен на 100%, так и в тебе. По причинам, которых я не могу назвать, тебе нельзя участвовать в тех событиях, которые могут здесь разыграться. Между прочим, я говорил Майку, что тайные режимы Лампоне не укроются от твоих глаз. Вот тебе доказательство того, что я в тебя верю. Хейген понимал, что его стараются задобрить. «А может, я бы пригодился?» — сказал он. Майкл решительно помотал головой. «Ты выбываешь, Том». Том Хейген допил свой стакан. «Не в укор тебе будет сказано, Майк. Ты почти ни в чем не уступаешь своему отцу. Но одному тебе еще предстоит поучиться». «И чему же?» — вежливо осведомился Майкл. «Как нужно говорить людям «нет»?» Майкл серьезно кивнул. «Ты прав. Я это учту». Когда Хейген ушел, Майкл полушутливо обратился к отцу. «Ну вот, всему ты меня научил. Теперь осталось сказать, как отказывать людям, чтобы они не обижались». Дон отошел от него и уселся за массивный письменный стол. «Людям, которых ты любишь, говорить «нет» нельзя. Во всяком случае, часто. В этом весь секрет. Когда же все-таки приходится, то твое «нет» должно прозвучать как «да». Или добейся, чтобы они тебе сами сказали «это нет». Но что тебе меня слушать? Ты человек современный, а я рассуждаю по старинке. Майкл засмеялся. «Но ты согласен, что Тому соваться незачем?» Дон кивнул. «Да, ему надо держаться в стороне». Майкл понизил голос. «Наверное, настало время сказать тебе, что я иду на это не просто из желания сквитаться за Аполлонию и Сони. Такая мера необходима. Тессио и Том правду говорят насчет Борзини». Дон Корлеоне опять задумчиво кивнул. «Месть — это блюдо, которое вкуснее всего, когда остынет», — сказал он. «Я бы не стал заключать с ними мир, если бы не знал, что иначе тебе живым не вернуться. Странно все же, что Борзини, несмотря ни на что, еще раз сделал попытку тебя убрать». Майкл сказал, «Я обставил ее как покушение на Дона Томазина. Отлично было сработано. Даже ты бы, пожалуй, не догадался. В одном им не повезло. Я все-таки остался жив». «Пастуха-то нашли?» — спросил Дон. «Сам его отыскал», — сказал Майкл. «Год назад. Держит пиццерию в Буффало. Другое имя, паспорт липовый, все чин-чином. Славно он устроился, пастушок Фабрицио. Дон опустил голову. Значит, больше ждать нет смысла. Когда ты думаешь начать? Хочу дождаться сперва, пока Кей родит. На всякий случай. И пока Том прочно осядет в Вегасе, окончательно отрубит концы. Через год, я думаю. Ты все предусмотрел. Дон продолжал говорить, не поднимая глаз. Голос у Майкла потеплел. Ты к этому не причастен. Я все беру на себя. Я за все в ответе. Дон надолго замолк, потом вздохнул. Что ж, так тому и быть. Оттого я, возможно, и устранился от дел. Оттого и передал их в твои руки. Я свое в жизни исполнил. Больше душа не принимает. Иной долг самую крепкую силу ломит. Быть посему. До истечения года, в положенный срок, Кей Адамс Корлеоне произвела на свет второго ребенка. Снова мальчик. В парковой резиденции ее по возвращении из больницы встречали как принцессу. До истечения того же года умер от кровоизлияния в мозг Нина Валенти. В бульварной прессе об этом событии сообщалось на первых полосах, так как буквально за несколько недель до того Джонни Фонтейн выпустил на экраны картину с Ниной в главной роли, и небывалый успех ее мгновенно выдвинул Нина в один ряд с суперзвездами мирового кино. В одном из интервью Джонни Фонтейн горько винил себя в смерти друга, говоря, что обязан был насильно поместить его в больницу. Никто не принял эти слова всерьез. Разве не Фонтейн сделал из Нины Валенти кинозвезду? Какое же нужно еще свидетельство верной дружбы? На похороны в качестве официального представителя семейства Корлеоне прибыл Альберт Нери. Дон сам собирался в Калифорнию, но слег с сердечным приступом и пролежал в постели целый месяц. Через два дня после похорон застрелили Моу Грина в доме его любовницы, известной голливудской актрисы. Альберт Нери из Голливуда проследовал на Карибское море в отпуск. Недели через три загорелый дочерна вернулся в Нью-Йорк к своим обязанностям. Майкл Корлеоне встретил его улыбкой и скупыми словами похвалы, в которых, впрочем, нашлось место для сообщения, что отныне Альберту Нери сверх жалования причитается доход от принадлежащей семейству очень прибыльной букмекерской точки в Истсайде. Нери ушел от него довольный, с приятным сознанием, что живет в мире, где человека, который добросовестно выполняет свою работу, вознаграждают по заслугам. Глава 29. Все предусмотрел Майк Корлеоне. До малейшей случайности. Все безупречно рассчитал. Принял все меры предосторожности. Запасся терпением на целый год, надеясь за это время окончательно завершить приготовление. Но судьбе не заблагорассудилось предоставить ему заветный год. Судьба от него отступилась. Непредсказуемым образом. Ибо никто иной, как крестный отец, сам всемогущий Дон, подвел Майкла Корлеоне. В это солнечное утро, когда женщины уехали в церковь, Дон Вито Корлеоне облачился в свой обычный костюм для работы на огороде, старые серые штаны с пузырями на коленях, голубую выцветшую рубаху и мятую, бурую от времени шляпу с грязно-серой шелковой лентой. Дон основательно прибавил в весе за последние годы и всем говорил, что сажает помидоры, заботясь о своем здоровье. Но все знали, что это неправда. Правда заключалась в том, что он любил возделывать свои грядки. Радовался, озирая их в ранний час. Они напоминали ему Сицилию, детство, еще не омраченное страхом и горем, гибелью отца. Фасоль уже украсилась сверху беленькими цветочками. Чистоколом торчали из земли ядреные стрелки зеленого лука. На краю огорода несла почетный караул бочка с жидким коровьим навозом. Первейшее удобрение для овощей. На том же конце стояли дощатые, собственноручно сколоченные деревянные рамы, по планкам которых карабкались вверх помидорные плети, подвязанные толстой белой бечевкой. Дон торопился. Надо было управиться с поливкой до того, как солнце поднимется выше и вспыхнет в каждой капле огнем, который прожжет салатные листья, как бумагу. Он успел как раз вовремя. Начинало припекать, и Дон мысленно остерег себя. «Будет, будет». Оставалось воткнуть кое-где колышки-подпорки, и он вновь нагнулся к земле. Еще только пройти эту последнюю грядку и в дом. Неожиданно солнце снизилось, нависло над самой головой, в воздухе заплясали золотистые мухи. Показался внучонок, старший сын Майкла, побежал вдоль грядки к тому месту, где стоял на коленях Дон, и вдруг мальчика скрыло от глаз слепящее желтое пламя. Но Дона было не провести. Он был травленный зверь. За завесой желтого пламени притаилась смерть. Уже изготовилась для прыжка. И Дон взмахом руки отогнал ребенка прочь. Еще миг, и было бы поздно. В грудь ему всадили кувалду. Сделалось нечем дышать. Дон уткнулся лицом в землю. Когда подбежал Майкл Корлеоне и несколько человек из охраны, Дон лежал ничком, хватая землю горстями. Его подняли, отнесли в тень мощенного каменными плитами дворика. Майкл стал на колени возле отца, держа его за руку. Другие кинулись вызывать врача и карету скорой помощи. С неимоверным усилием Дон открыл глаза, чтобы взглянуть еще раз на сына. От обширного инфаркта загорелое, румяное лицо его почти посинело. Наступали последние минуты. Он вдохнул свежий запах с грядок. Завеса желтого пламени хлестнула его по глазам. Он прошептал: «Жизнь так прекрасна». Судьба избавила его от зрелища женских слез. Он умер раньше, чем его женщины вернулись из церкви, раньше, чем подоспели врач и скорая помощь. Умер, окруженный мужчинами, сжимая руку любимого сына. Хоронили его с царскими почестями. Все пять семейств, не говоря уже, понятно, о семействах Тессио и Клеменци, были представлены на похоронах своими донами и капорежимес. Присутствовал, вопреки совету Майкла и Джонни Фонтейн, о чем не приминули растрезвонить на всю страну газет. Прощание, по старинному обычаю, происходило в доме покойного. Всякий, кто подходил к гробу, отмечал, что даже смерть оказалась бессильна стереть с лица великого Дона печать значительности и достоинства. Грудь Америго Бонасеры распирала при этих словах от гордости, от тайного сознания своей власти. Ему одному ведомо было, какие страшные следы оставила на этих чертах рука смерти. Явились все старые друзья, все приближенные. Был Назарин с женой и его дочь со своим мужем и детьми. Прилетели из Лас-Вегаса Люси Манчини и Фредди, Том Хейген с семьей. Прибыли Донны из Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, из Бостона и Кливленда. Особняки были внутри и снаружи завалены венками из живых цветов. За воротами толклись газетчики, шныряли фоторепортеры. Немного поотдаль, с пикапа, историческое событие торопились запечатлеть на пленке агенты ФБР с кинокамерами в руках. Изредка кто-нибудь из газетчиков пробовал прорваться за ограду. Но рядом тотчас вырастал человек из охраны, требуя предъявить приглашение. Другие пытались подступиться к тем, кто выходил из ворот, но натыкались на каменные лица и полное молчание. Майкл Корлеоне вместе с Кей, Томом Хейгеном и Фредди находился большую часть времени в угловом кабинете. Сюда по очереди впускали тех, кто хотел выразить ему соболезнования. Каждого Майкл принимал с неизменной учтивостью. Даже тех, кто, обращаясь к нему, начинал со слов «крестный отец» или «Дон Майкл». Одна Кей замечала, как у него при этом с неудовольствием поджимаются губы. Немного спустя к ним присоединились Клеменцо и Тессио. Майкл сам налил обоим выпить, сам поднес. Поговорили о делах. Майкл рассказал, что участок в парковой зоне вместе со всеми домами покупает строительная фирма за баснословные деньги. Все понимали, что со смертью Дона перемещение империи Корлеоне на запад ускорится. Подошло время ехать на кладбище. Время предать останки великого Дона земле. Майкл взял под руку Кей и вместе с нею вышел в парк, запруженный бесчетной толпой провожающих, маленьких людей, которых облагодетельствовал на своем веку крестный отец. Здесь и там мелькали лица тех, кто был ему врагом при жизни, тоже пришли проводить в последний путь. Майкл с любезной, сухой полуулыбкой наблюдал за этой картиной. Она не имела цены в его глазах. Он думал о другом. Суметь бы, — думал он, — умереть со словами «жизнь так прекрасна». И тогда все остальное неважно. Проникнуться бы такой верой в себя, тогда прочее не играет роли. Он пойдет по стопам отца, примет на свои плечи заботу о своих детях, своей семье, о мире, в котором ему назначено жить. Но его дети будут расти уже не в этом мире. Он позаботится, чтобы они влились в сообщество иного порядка и масштаба, в семью человеческую. А он, их властный и осмотрительный родитель, все-таки будет приглядывать бдительным оком и за этой семьей. Наутро после похорон вся верхушка семейства Корлеоне собралась в парковой резиденции. Незадолго до полудня их впустили в опустевший особняк Дона. Принимал их Майкл Корлеон. Один за другим заполнили они угловой кабинет. Двое Капорежимес, Клеменцо и Тессио, уравновешенный толковый Рокко Лампоне, очень тихий, знающий свое место Карло Рицци, Том Хейген, которого критический поворот событий заставил отрешиться от своих чисто юридических функций, Альберт Нери, неотступной тенью, следующий повсюду за новым Доном, то подносил Майклу зажигалку, то наполнял его стакан. Смерть Дона была, по трезвым оценкам, катастрофой для семейства. С нею оно теряло добрую половину своего могущества и полностью теряло все козыри при переговорах с альянсом Борзини-Тотали. Каждый здесь это знал, и все ждали, что-то скажет Майкл. Для них он пока еще не стал новым Доном, не заслужил еще ни это положение, ни этот титул. Поживи Дон Корлеоне немного дольше, он, вероятно, обеспечил бы сыну роль преемника. Теперь она представлялась более чем спорной. Майкл подождал, пока Нэри всех обнесет напитками, и тогда негромко заговорил. «Я только хотел вам всем сказать, что хорошо понимаю ваши чувства. Я знаю, с каким уважением вы относились к моему отцу. Однако сейчас каждого волнует мысль о том, что станется с ним самим и его близкими. Я думаю, ни один из вас задает себе вопрос, как скажется постигшее нас событие на наших перспективах, на тех обещаниях, которые я давал. Отвечу. Никак. Все будет идти по-прежнему. Клеменце покрутил крупной косматой головой. Борзини и Таталья теперь насядут на нас всерьез, Майк. Надо либо обороняться, либо признать себя побежденными. Все, кто был в комнате, обратили внимание, что Клеменце не только не назвал Майкла Доном, но не счел даже нужным назвать хотя бы полным именем. «Подождем и посмотрим, что будет», — отозвался Майкл. «Пускай они сначала нарушат мирное соглашение». Раздался вкрадчивый голос Тессио. «Они уже нарушили, Майк. Открыли с утра две букмекерские точки в Бруклине. Я это знаю от капитана, который составляет для полицейского отделения список, кого не трогать. Мне через месяц шляпу будет негде повесить в Бруклине». Майкл устремил на него задумчивый взгляд. «Ты что-нибудь предпринял в ответ на это?» Тессио покачал аккуратной маленькой головкой. «Нет, не хотел создавать для тебя затруднений». «Правильно», — сказал Майкл. «Так и надо. Держись покамест. Сиди и не реагируй. То же самое относится и к остальным. Держитесь. Не отвечайте ни на какие провокации. Дайте мне оглядеться несколько недель, уладить кое-что, сориентироваться, в какую сторону податься с наибольшей выгодой и пользой для каждого из вас. И тогда мы соберемся снова и будем что-то решать окончательно». Не замечая недоумения, написанного у них на лицах, он подал знак, и Альберт Нэри принялся вежливо выпроваживать всех за дверь. «Том, задержись на минуту», — отрывисто бросил Майкл. Хейген подошел к окну, обращенному к воротам. Видно было, как Нэри эскортирует наружу мимо охраны Капо Режимес и Рокко Лампоне. Он повернулся к Майклу. «Все наши политические нити держишь в руках?» Майкл с сожалением покачал головой. «Не все. Мне бы еще месячишка 4. Как раз этим мы и занимались с Доном. Судьи, правда, все у меня. Мы с них начали. И кое-кто из Конгресса. Самые влиятельные. Ну и, конечно, партийные боссы здесь, в Нью-Йорке. С этими было просто. Семья Корлеоне намного сильнее, чем кажется. Но я надеялся, что успею сделать ее неуязвимой». Он улыбнулся Хейгену. «Ты, полагаю, уже все вычислил?» Хейген кивнул. «Это было несложно, кроме одного. Для чего тебе понадобилось удалять меня с поля боя? Но когда я, образно выражаясь, нахлобучил сицилийский колпак и пораскинул мозгами, то в конце концов вычислил и это». Майкл рассмеялся. «Старик так и предсказывал. Но только я больше не могу позволить себе такую роскошь. Ты нужен мне здесь. По крайней мере, на ближайшие недели. Так что звони в Вегас и предупреди жену. Скажи ей, всего лишь на несколько недель». Хейген помолчал в раздумье. «С какой стороны они, по-твоему, к тебе подступятся?» Майкл вздохнул. Дон изложил это четко. «Через кого-нибудь из ближайшего окружения. Борзини достанет меня через того, кто, предположительно, должен быть вне всяких подозрений». Хейген с усмешкой покосился на него. «Вроде меня». Майкл ответил ему такой же усмешкой. «Ты ирландец? Тебе они не доверятся?» Наполовину немец, если уж на то пошло. А вообще-то американец. Для них это значит ирландец, сказал Майкл. К тебе они не пойдут. И к Нерри не пойдут, потому что Нерри служил в полиции. И притом вы слишком близкое окружение. Они не могут так рисковать. А Рокко Лампоне недостаточно близкое. Нет, это будет либо Клеменса, либо Тессио. Или Карло Рицци. Хэггин тихо сказал. Мое мнение, Карло. Поглядим, сказал Майкл. Это скоро выяснится. Это выяснилось на другое утро, когда Хэггин с Майклом завтракали. Майкл пошел в кабинет взять трубку. «Ну, вот и все», — сказал он, вернувшись на кухню. «Ровно через неделю я встречаюсь с Борзини, чтобы обсудить с ним условия нового мирного соглашения, которое необходимо заключить после смерти Дона». Он коротко рассмеялся. Хэггин спросил, кто звонил. Кого они выбрали в посредники? Оба знали. Тот член семейства Корлеоне, через которого осуществится связь, — предатель. Майкл посмотрел на него с печальной усмешкой. «Тессио», — сказал он. Остаток завтрака прошел в молчании. Допивая кофе, Хэггин покачал головой. «Я поручиться был готов, что это Карло. Но в крайнем случае Клеменце. Никогда бы не подумал, что Тессио. Самый из них стоящий. Он самый умный, — сказал Майкл. И сделал то, что с его точки зрения умнее всего. Он подставляет меня Борзини и наследует семейство Корлеоне. А остается со мной, и его раздавят. Так как мне, по его расчетам, их не одолеть». Помолчав, Хэггин с видимой неохотой спросил, «И насколько он прав в своих расчетах?» Майкл пожал плечами. «Со стороны глядя, всякий скажет, что дело дрянь. Но не всякому дано понять, что связи и влияние в политическом мире стоят десятка режимов. Один отец это понимал. Думаю, что в основном я сейчас этой силой обладаю, хотя никому, кроме меня, это неизвестно». Он ободряюще улыбнулся Хэггину. «Ничего, они еще назовут меня Доном». Но из-за Тессио на душе паршиво. «Ты согласился на встречу с Борзини?» «Как же, через недельку. В Бруклине, на территории Тессио, где на меня муха не сядет». Он снова рассмеялся. Хэггин сказал, «Смотри, до тех пор будь поосторожней». Первый раз Майкл взглянул на Хэггина холодно. «Для таких советов мне консильёре не требуется», — сказал он. За неделю, которая отделяла их от мирных переговоров с семейством Борзини, Майкл показал Хэггину, что значит быть осторожным. Он ни разу шага не сделал за ворота имения, ни разу никого не принял без своего телохранителя. «Все бы ничего», если бы не одно досадное осложнение. Старшему сыну Кони и Карла предстояла конфирмация по обряду католической церкви, и Кей попросила Майкла выступить на ней в роли крестного отца. Майкл отказался. «Я не так часто обращаюсь к тебе с просьбами», — сказала Кей. «Пожалуйста, для меня. Кони так об этом мечтает. И Карла тоже. Для них это очень важно. Прошу тебя, Майк». Она видела, что его злит ее настойчивость, и ждала, что он опять откажет. Но он, к ее удивлению, кивнул. «Ну, хорошо. Но мне нельзя отлучаться из дому. Скажи им, пусть конфирмация состоится здесь. Все расходы я беру на себя. Если церковное начальство заортачится, Хэггин это с ними уладит». И вот за день до встречи с семьей Борзини Майкл Корлеоне присутствовал в качестве крестного отца на конфирмации сына Карла и Кони Рицци. Он подарил мальчику дорогие наручные часы с золотым браслетом. Потом это событие отпраздновали у Карла в доме. Приглашены были Капорежимес, Хейген, Лампоне и все обитатели парковой зоны, включая, естественно, вдову Дона. Кони на радостях весь вечер обнимала и целовала брата с невесткой. Карло Рицци и тот расчувствовался, тряс Майклу руку и при каждом удобном случае, по старинному обычаю, величал его крестным. Кони возбужденно шепнула на ухо Кей: «По-моему, Карло с Майком теперь подружатся по-настоящему. Такие вещи всегда очень сближают». Кей прижала к себе локоть невестки. «Вот было бы чудесно». Глава 30. Альберт Нери сидел у себя дома в Бронксе и старательно чистил щеткой синее сукно своей старой полицейской формы. Бляху он отцепил и положил на стол, удобнее будет драить. Ремень с кобурой и пистолетом висел на спинке стула. Привычная кропотливая процедура доставляла ему удовольствие, какое он в последние 2 года, с тех пор, как от него ушла жена, испытывал редко. Первое время Рита Нери смотрела на мужа влюбленными глазами. Он был невероятно силен, и она видела, что его побаиваются не только из-за физической силы, но также из-за несокрушимой приверженности своим понятиям о том, что хорошо, а что плохо. Он редко руководствовался соображениями такта, никогда не соглашался с человеком из вежливости. Он обладал к тому же истинно сицилийским характером и в гневе наводил на окружающих ужас. За 5 лет службы в нью-йоркской полиции он сделался одним из самых грозных стражей порядка в городе и слыл едва ли не самым честным. Но только следил он за соблюдением порядка на свой, особый манер. Нарушителей он ненавидел, как личных врагов, и, заметив, как компания хулиганов где-нибудь на углу пристает вечером к прохожим, принимал быстрые и решительные меры. Пользуясь своей феноменальной силой, применял к ним методы физического воздействия. Проделывалось это при подобных столкновениях с таким проворством и ловкостью, что никто не успевал вмешаться. Он никогда не собирал толпы, молниеносно делал свое дело, захлопывал дверцу патрульной машины, и его напарник нажимал на газ. Конечно, бывало, что нарушитель попадался норовистый, пытался оказать сопротивление или даже хватался за нож. Такому можно было лишь посочувствовать. Нери мгновенно, с сосредоточенной жестокостью, избивал его в кровь и швырял в патрульную машину. Его сажали под арест и предъявляли обвинение в нападении на представителя власти. Чаще, правда, сначала приходилось ждать, пока нарушитель порядка выпишется из больницы. Со временем Нери перевели на участок, где находится здание Организации Объединенных Наций. Сотрудники ООН, пользуясь дипломатической неприкосновенностью, загромождали в нарушение установленных полицией правил все близлежащие улицы своими лимузинами. Нери жаловался начальству, но ему велели смотреть на это сквозь пальцы и не поднимать волну. Однажды вечером из-за поставленных как попало машин целая улица сделалась непроезжей. После полуночи Нери достал из патрульной машины свой увесистый карманный фонарь и, вооружась им, двинулся по улице, круша направо и налево лобовые стекла. На замену ветрового стекла, будь ты хоть самый высокопоставленный дипломат, уйдет никак не меньше нескольких дней. В полицейский участок хлынули жалобы и требования защитить владельцев автомашин от подобных актов вандализма. Еще неделю разлетались вдребезги лобовые стекла, пока в участке мало-помалу не докопались до истины. Альберта Нери перевели в Гарлем. Через 2 месяца после этого Аль Нери, придя домой с ночной смены, обнаружил, что его бросила жена. Забрала свое барахлишко и возвратилась к родителям. Тесть сообщил ему, что Рита его боится. Ей страшно жить с человеком, у которого такой необузданный нрав. Аль был ошеломлен. Он ни разу пальцем не тронул жену, никогда ей не угрожал, не испытывал к ней ничего, кроме самых нежных чувств. Он был так ошарашен ее поступком, что решил подождать несколько дней, прийти в себя, а уж потом ехать выяснять отношения. Однако на завтра, как на грех, в его смену случилась неприятность. В то время, как он совершал объезд участка, поступил вызов с одной из гарлемских улиц. Там кто-то кого-то резал. По обыкновению Нерри выпрыгнул из патрульной машины почти что на ходу, не дожидаясь полной остановки. В этот поздний час тяжелый карманный фонарь был при нем. Обнаружить место происшествия было нетрудно. У подъезда одного из жилых домов толпились люди. Какая-то негритянка сказала ему: «Там хотят зарезать ребенка». Нерри вошел в парадное. Из открытых дверей в дальнем конце коридора бил яркий свет, доносились стоны. Сжимая в руках фонарь, он направился туда, шагнул за порог и едва не споткнулся о тела, распростертые на полу. Рядом с чернокожей женщиной, лет 25, лежала девочка. Ей было не больше 12. Обе буквально истекали кровью от бритвенных порезов. В гостиной глазам Нерри предстал тот, кто был этому виной. Старый знакомый. Негр Вейкс Бэйнс. Отъявленный сутенер и торговец наркотиками, артист по ножовщине. Он таращил остекленелые от дурмана глаза, в руке его подрагивала окровавленная опасная бритва. При виде столь наглого попрания порядка Нерри охватило бешенство. Его мутило от зрелища ребенка, изрезанного бритвой. Он хладнокровно решил про себя не доставлять Бэйнза в отделение, а разобраться с ним на месте. Однако сзади уже напирали свидетели, соседи, живущие в том же доме. Подошел и его напарник из патрульной машины. Нерри приказал: «Бросай нож, ты арестован». Бэйнс захихикал: «Так я тебе и дался, жди». Он замахнулся бритвой: «А вот этого не хочешь?» Нерри действовал очень быстро, чтобы не дать напарнику времени вынуть пистолет. Левый он перехватил на лету руку с оружием, правая, сжимающая карманный фонарь, стремительно описала короткую дугу. Удар пришелся Бэйнзу в висок. У негра подломились колени, точно у пьяного. Он выронил бритву. Он стал совершенно беспомощен. А потому второму удару, как с помощью свидетелей соседей и напарника патрульного подтвердилось на процессе, не было оправдания. Второй удар проломил Бэйнзу череп. Через 2 часа негр умер в гарлемской больнице. Нерри отдали под суд по обвинению в непредумышленном убийстве, и суд приговорил его к тюремному заключению сроком от года до 10 лет. Нерри выслушал приговор со смешанным чувством недоумения и ярости. В эти минуты он с такой силой возненавидел общество, в котором жил, что ему сделалось все равно. Его посмели счесть преступником. Посмели посадить за то, что он уничтожил эту черную тварь, сутенера, изверга. А то, что женщина и девочка, изувеченные на всю жизнь, до сих пор валяются в больнице, это никому не трогает? Он не боялся тюрьмы. Он был уверен, что его ждет там хорошее обращение. И потому, что он бывший полицейский, и в особенности потому, что там будут знать, за что его посадили. Кое-кто из его бывших товарищей по работе уже вызвался переговорить насчет него с кем следует. И только тесть, отец его жены, сметливый итальянец, владелец рыбной лавки в Бронксе и человек старых правил, сознавал, сколь ничтожны для такого, как Альберт Нерри, шансы выйти через год на волю живым. Либо его прикончит кто-нибудь из сокамерников, либо, что вероятней, он сам кого-нибудь из них прикончит. Побуждаемый чувством вины за дочь, которая из пустого женского каприза бросила прекрасного мужа, тесть Нерри, пользуясь своими связями с семейством Корлеоне, помимо мзды за покровительство, семья регулярно получала от него в подарок отборнейшую рыбу к столу. Он обратился к ним с просьбой вступиться. Альберт Нерри был небезызвестен семейству. Он сделался, как свирепый поборник порядка, фигурой в своем роде легендарной. Заслужил репутацию человека, с которым шутить опасно, который внушает страх не потому, что носит форму и оружие, а потому что страшен сам. Подобные люди всегда представляли интерес для семьи Корлеоне. То обстоятельство, что он служил в полиции, не играло особой роли. Многие в молодости по пути к назначенной им судьбе плутают. Но время и случай обычно выводят их на верную дорогу. Короче, до того, как Альберта Нери успели перевести из нью-йоркской тюрьмы в то место, где ему предстояло отбывать срок, ему сообщили, что на основании новых вещественных доказательств, а также показаний высокого начальства из полицейского ведомства, судья пересмотрел его дело. Прежний приговор заменен условным, и Нери может отправляться на все четыре стороны. Альберт Нери был не дурак, а тесть его – нестыдливая мимоза. Узнав, как было дело, Нери не остался в долгу перед тестем, он дал Рите развод. Потом поехал в Лонг-Бич выразить признательность своим благодетелям. А посещение, естественно, было условлено заранее. Майкл принял его в угловом кабинете. Нери начал с церемонных изъявлений благодарности и был приятно удивлен, когда Майкл принял их с непринужденной сердечностью. «Черт, не мог я допустить, чтобы так по-хамски обошлись с земляком-сицилийцем», — сказал Майкл. «Да вас к награде надо было представить, а не наказывать. Слушайте, я ни почем не стал бы вмешиваться, если бы не навел о вас подробные справки и не убедился, что с вами творят несправедливость. Ваш тесть превозносит вас до небес. Такое бывает редко». Он тактично умолчал о том, что Нери оставила жена. Они разговорились, Нери, сколько помнил себя, никогда не отличался словоохотливостью, но с Майклом Корлеоне его потянуло на откровенность. Под конец Майкл сказал: «Не было смысла вызволять вас из тюрьмы лишь за тем, чтобы после бросить на мели. Я могу помочь вам с работой. Мне принадлежит доля в лас-вегасском игорном бизнесе. Человеку с вашим опытом всегда найдется место в службе безопасности. Или, если у вас есть на примете дело, в которое вам бы хотелось вступить, то я бы мог замолвить словцо в банке насчет суды». Нери, благодарный и смущенный, гордо отказался, прибавив, что пока на нем висит приговор, пусть даже условный, он все равно числится поднадзорным. Майкл деловито возразил: «Ну, это мелочи. Их нетрудно устранить, если в банке вздумают придраться к вашей биографии». Нери слишком долго служил в полиции и слишком многое видел, чтобы усомниться в его словах. Его только поразило, что ради его персоны Майкл согласен идти на такие хлопоты. «Я дам вам знать, если мне понадобится помощь», — ответил он. «Ну-ну», — Майкл взглянул на часы. Нери истолковал это как намек и встал, собираясь уходить, но Майкл поразил его снова. «Время обеденное», — сказал он. «Не хотите ли отведать в семейной обстановке настоящей сицилийской кухни? Мой отец говорил, что хотел бы с вами познакомиться. Пошли?» Альберту Нери не понадобилось и трех дней, чтобы принять решение. Он понимал, что его обхаживают, но он также понял и кое-что другое, что семейство Корлеоне одобряет поступок, за который общество осудило и покарало его. Семейство Корлеоне сумело его оценить. Общество? Нет. Он понял, что в мире, созданном Корлеоне, ему будет лучше, чем в мире, где он жил до сих пор. И еще понял, что Корлеоне, в пределах этого созданного ими мира, превосходят общество силой. Он встретился с Майклом еще раз и выложил ему все напрямик. Место в Вегасе его не прельщает, но он согласен работать на семейство в Нью-Йорке. Они договорились. Но Майкл настоял, чтобы сначала Нери съездил отдохнуть в Майами. Пожил бесплатно в отеле, принадлежащем семейству, получив жалование за месяц вперед, чтобы не чувствовать себя стесненным в расходах на развлечения. В Майами Альберту Нери впервые довелось изведать вкус роскошной жизни. Он был в отеле на особом положении, как друг Майкла Корлеоне. Его не запихнули, как бедного родственника, в паршивый второразрядный номер. Ему отвели шикарные апартаменты. Управляющий ночным клубом познакомил его с красивыми девочками. Когда Нери вернулся в Нью-Йорк, он уже смотрел на жизнь несколько иными глазами. Его определили в режиме клеменции. и этот непревзойденный мастер отбора и муштры рекрутов подверг его тщательнейшей проверке. Такая мера предосторожности диктовалась необходимостью. Все же Нерри был в прошлом полицейским. Года не минуло, как в его послужном списке стало значиться «мокрое дело». Пути назад были отрезаны навсегда. Клеменса не мог им нахвалиться. «Нерри — это сущее чудо! Новый Люк Абрази!» Клеменса быстро установил также, что Нерри не тот человек, чтобы находиться в подчинении у капорежима, будь им хотя бы сам Клеменса. И Нерри отдали под начало непосредственно Майклу Корлеоне с Томом Хейганом в роли неизбежного буфера. Было очевидно, что особо Майкла Корлеоне внушает ему благоговение. Том Хейган пошутил однажды, обращаясь к Майклу. «Что ж, вот ты и заполучил себе персонального Люку». Майкл кивнул в ответ. «Да, ему это удалось. Альберт Нерри принадлежал ему безраздельно до гробовой доски. Конечно, и этот фокус он перенял у отца. В те долгие месяцы, когда Дон посвящал его в таинство фамильного промысла, Майкл как-то раз спросил, каким образом тебе удалось использовать такого неуправляемого зверя, как Люк Абрази. И Дон объяснил ему. «Бывают на свете люди, — сказал он, — которые ходят и просят, прямо-таки требуют, чтобы их убили. Ты сам, наверное, замечал. Они скандалят на стадионе, набрасываются на тебя с кулаками, если ты оставил царапину на крыле их машины, оскорбляют первого встречного, не утруждая себя вопросом, на что этот человек способен. Они топают по земле, вопя: «Вот он, я! Убейте меня!» И в желающих, как правило, нет недостатка. Мы каждый день читаем про это в газетах. Естественно, что люди этой породы приносят и другим много вреда. Таким человеком был Люк Абрази. Но с тем существенным отличием, что его-то очень долго убить никому не удавалось. Большей частью с этой публикой связываться нет расчета. Однако личность, подобная Люке Брази, может в умелых руках стать грозным оружием. Понимаешь, раз он не страшится смерти, и больше того, сам ищет ее, то фокус состоит в том, чтобы сделаться для него тем единственным в мире человеком, от которого он смерть принять не хочет. Чтобы одного лишь он страшился, не смерти, но того, что ты его убьешь. И тогда он твой. Это был один из самых ценных уроков, преподанных ему Доном, и Майкл воспользовался им, чтобы сделать из Альберта Нерри собственного Люку Брази. И вот, наконец, сидя у себя дома в Бронксе, Альберт Нерри готовился вновь надеть полицейскую форму. Он чистил ее старательно. Потом нужно будет натереть до блеска кобуру. Потом заняться фуражкой. Козырек потускнел, вид потерял. Навести глянец на толстые черные ботинки. Нерри трудился с усердием. Он нашел свое место в жизни. Майкл Корлеоне почтил его своим доверием. И он сегодня покажет, что достоин его. Глава 31. В тот же день в ворота парковой резиденции под городом Лонг-Бич въехали два лимузина. Одна из громоздких машин должна была отвезти в аэропорт Кони Корлеоне с матерью, мужем и двумя детьми. Готовясь к переезду на постоянное жительство в Лас-Вегас, семейство Карла Риццы пока что отправлялось туда на отдых. Таково было распоряжение, полученное Карла от Майкла. Майкл не стал объяснять, что счел нужным до того, как состоится встреча с семейством Борзини, удалить из имения всех родных. Тем более, что сам факт предстоящих переговоров сохранялся в строжайшей тайне. Никто из членов семейства, кроме Капос, о нем не знал. Второй лимузин дожидался Кей, которая уезжала с детьми в Нью-Гэмпшир погостить у дедушки с бабушкой. Накануне вечером Майкл передал Карлу Риццы, что вынужден задержать его еще на несколько дней, но в конце недели отпустит к жене и детям. Конни пришла в негодование. Она пыталась дозвониться Майклу, но ей отвечали, что он поехал в город. Она и сейчас искала его глазами, но тщетно. Он совещался в кабинете с Томом Хейгеном и велел, чтобы их не отвлекали. Конни поцеловалась на прощание с мужем и села в лимузин. — Два дня жду, на третий сама за тобой прилечу, — пригрозила она, и, озабоченно нахмурясь, отчего сразу стала некрасивой и старой, высунулась в окно. — Не знаешь, зачем ты нужен Майклу? Карло пожал плечами. — Он давно обещает мне повышение. Может, об этом пойдет разговор. Лицо у Кони просветлело. — Правда, Карло? Он обнадеживающе кивнул. Лимузин плавно тронулся с места и выехал за ворота. Только когда он скрылся из вида, Майкл вышел проститься с Кей и детьми. Карло подошел к ним, пожелал Кей счастливого пути. Наконец скрылась за оградой и вторая машина. Майкл сказал, «Извини, что так получилось, Карло. Это дня на два, не больше».
«Да ничего, что ты», —
поспешно сказал Карло. «Ну и отлично. Сиди у телефона, я тебе позвоню. Мне сперва надо провернуть кое-что. Идет?»
«Хорошо, Майк, конечно».
Ждать ему пришлось долго. В первом часу дня к воротам начали подъезжать машины. Карло видел, как из одной вышел Клеменса. Немного погодя прибыл Тессио. Обоих впустил к Майклу в дом телохранитель. Клеменса через два часа уехал. Тессио больше не показывался. Карло вышел минут на 10 прогуляться на свежем воздухе. Все, кто нес охрану в парковой зоне, были ему знакомы. Иные даже числились приятелями. Он рассчитывал кое с кем из них потрепаться, от нечего делать. Но, как ни странно, тех, кто дежурил сегодня, он не знал. Все были новые. А самое странное, что ворота охранял Рокко Лампоне. Карло знал, что Рокко занимает в семействе слишком высокое положение, и такая черная работа не соответствует его рангу, кроме как при чрезвычайных обстоятельствах. Рокко дружески улыбнулся ему, поздоровался. Карло настороженно следил за ним. Рокко сказал, «Ха, ты ведь вроде отдыхать намыливался». Карло развел руками. «Майк велел задержаться на пару дней». «Для чего-то я ему понадобился». «Ага», — сказал Рокко Лампоне. «Я тоже». Оказалось, за воротами доглядывать. «Да ладно, пес с ним. Хозяин барин». Карло не принял предложенного ему тона. «Майк знает, что делает». Рокко молча проглотил упрек. «Ну, бывай», — бросил Карло и зашагал назад к дому. Что-то явно случилось, но, видно, Рокко был не в курсе дела. Майкл стоял у окна гостиной, наблюдая, как слоняется по пятачку Карло Риццы. Хейген сзади протянул ему рюмку коньяку, и Майкл благодарно припал к ней. Хейген сказал очень мягко, «Майк, пора начинать. Время». Майкл вздохнул. Хоть бы не так скоро. Хоть бы старик еще пожил малость. Ничего. Все будет нормально. Майкл отвернулся от окна. Очень многое разработал он сам. Я до этого представления не имел, какая у него голова. Хотя ты-то, наверное, знаешь.
Второго такого нет и не будет, — сказал Хейген. А, впрочем, и ты не совсем безнадежен.
Жизнь покажет, — сказал Майкл. Клеменция и Тессио здесь?
Хейген кивнул.
Майкл одним глотком осушил рюмку до дна. Пришли ко мне, Клеменция. Я дам ему инструкции лично. С Тессио я вообще не хочу встречаться. Ты ему просто передашь, что примерно через полчаса мы с ним выезжаем на переговоры к Борзине. Об остальном уже позаботятся ребята Клеменции. Хейген невыразительным голосом спросил. Тессио снять с крючка никак нельзя?
Никак, сказал Майкл.
В маленькой пиццерии на боковой улочке города Буффало, штат Нью-Йорк, было в обеденный час не протолкнуться. Постепенно толпа рассосалась, продавец снял с прилавка жестяной круглый лист с непроданными ломтями пиццы и поставил на полку громадной кирпичной печи. Потом повернулся к окошку, из которого торговал на вынос. Молодой, нахального вида паренек у окошка проговорил: «Мне одну порцию!» Продавец поддел деревянной лопаткой с листа остывший ломоть и сунул в печь разогреваться. Парень, решив, как видно, поесть за столиком, вошел в опустевший зал. Продавец полез в печь, достал горячий ломоть, корочка сыра начинала уже пузыриться, и положил его на бумажную тарелку. Почему-то, вместо того, чтобы протянуть ему деньги, посетитель разглядывал его в упор. «У тебя, дядя, слыхать, наколочка хороша на груди. Он виднеется. Не покажешь?» Продавец застыл на месте, как вкопанный. «А ну, расстегни рубаху!»
«Это не у меня», — коверкая английские слова пролепетал продавец.
«У сменщика, который вечером работает». Посетитель резко неприятно рассмеялся. «Давай-давай, расстегивайся, поглядим».
Продавец попятился, отступая за край печи к двери, ведущей в подсобку. Но парень уже поднял над прилавком руку с пистолетом. Он выстрелил.
Пуля попала в грудь продавцу, его отбросило к печи, и он стал сползать на пол. Посетитель зашел за прилавок, нагнулся к нему и рванул рубашку так, что посыпались пуговицы. На залитой кровью груди явственно проступала татуировка. «Любовники», сплетенные в объятии, и муж, пронзающий неверную жену ножом. Продавец приподнял слабую руку, как бы загораживаясь от взгляда.
«Фабрицио», — сказал убийца,
— «привет тебе от Майкла Корлеоне». Он приблизил пистолет почти вплотную к черепу продавца и спустил курок. Потом быстро вышел на улицу, где дожидалась у тротуара машина с открытой дверцей, скользнул на сиденье, и мужчина, сидящий за рулем, дал полный газ.
Рокко Лампоне подошел к телефону, висящему на опоре чугунных ворот, и снял трубку.
«Твой товар упакован», — сказал чей-то голос.
В трубке щелкнуло и смолкло.
Рокко сел в машину и повел ее в сторону дороги, что тянется по гребню плотины на Джонс-Бич, той дороги, на которой убили Сони Корлеоне. Оттуда по парковому шоссе он выехал к железнодорожной станции Уонта и встал на привокзальной площади. Рядом, в другом автомобиле, его ждали двое. Через 10 минут они втроем подъехали к мотелю на рассветной автостраде и свернули во двор. Рокко Лампоне, оставив спутников в машине, подошел к одному из маленьких коттеджей, построенных в стиле швейцарских шале. От сильного пинка дверь слетела с петель, и Рокко вломился в комнату. 70-летний Филипп Таталья, в чем мать родила, стоял у кровати, на которой лежала совсем еще юная девица.
Роков всадил в него 4 пули. Все 4 в живот. Потом повернулся и побежал назад, к своим. Его высадили на станции Уонта. Рокко опять пересел в свою машину и прежней дорогой двинулся обратно. Приехав, он на минуту зашел к Майклу Корлеоне и снова занял свой пост у ворот. В Бронксе, у себя на квартире, Альберт Нерик кончил приводить в порядок полицейскую форму и стал неторопливо облачаться. Натянул брюки и рубашку, повязал галстук, надел мундир. Снял со стула ремень с кобурой. Оружие его заставили сдать, когда увольняли. Но полицейскую бляху почему-то административно-хозяйственному недосмотру не востребовали. Пистолетом его снабдил Клеменс. Нерри положил полицейскую фуражку в бумажную сумку, накинул поверх мундира свой штатский плащ и сверился с часами. Машина будет внизу через 15 минут. 15 минут ушли на то, чтобы придирчиво оглядеть себя в зеркале. Сомнений не оставалось. Он выглядел настоящим полицейским. На переднем сиденье дожидались 2 подчиненных Рокко Лампоне. Нерри сел сзади. Когда выехали из его района, он шевельнул плечами, и штатский плащ сполз на пол. Нерри не стал его поднимать, он разорвал бумажную сумку и привычным движением надел на голову фуражку. На углу 55-й улицы и 5-й авеню машина стала у тротуара, Нерри вышел. Со странным чувством двинулся он вниз по 5-й авеню. Сколько раз в этой форме он обходил улицы во время дежурства. Было многолюдно. Он миновал 3 квартала и очутился перед Рокфеллеровским центром, напротив собора Святого Патрика. Нужный ему лимузин в вызывающем одиночестве красовался на той же стороне под вереницей указателей с надписями «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена». Нерри замедлил шаг. Немного рановато. Он остановился и сделал вид, будто записывает что-то в служебном блокноте. Потом зашагал дальше. Поравнялся с лимузином и постучал дубинкой по крылу. Водитель удивленно поднял на него глаза. Нерри показал дубинкой на щит с надписью «Остановка запрещена» и махнул водителю: «Проезжай!» Водитель со скучающим видом отвернулся. Нерри сошел с тротуара и, выйдя на проезжую часть, остановился у открытого окна с той стороны, где сидел водитель. Обдуманно, оскорбительным тоном сказал: «Эй, умный, проедем дальше или тебе повестку вставить взад?» Водитель равнодушно отозвался: «Спросите у себя в отделении, вам объяснят. Ладно уж, давайте талон, коли так приспичило». «Вали отсюда сию минуту», — сказал Нерри. «А то вытащу из тачки и шею сверну». В руке водителя чудом возникла бумажка в $10. Той же рукой он сложил ее в тугой квадратик и попытался сунуть Нерри в карман. Нерри опять встал на тротуар и поманил к себе водителя пальцем. Водитель вылез из машины. «Попрошу права и техпаспорт». Краем глаза Нерри увидел, как по ступенькам плазы спускаются 3 тяжеловесных приземистых мужчин и идут в сторону 5-й авеню. Это Борзини с 2 телохранителями направлялся на встречу с Майклом Корлеоне. Не успел он заметить их, как один из телохранителей отделился и вышел вперед посмотреть, что происходит у машины Борзини.
«В чем дело?» — спросил он у водителя.
Водитель сказал отрывисто: «Да ничего, штраф схлопотал, нарвался на новенького». В эту минуту подошел Борзини со 2 телохранителем. «Ну, что тут еще?» – недовольно проворчал он. Нерри записал в служебный блокнот номер машины и вернул водителю права и техпаспорт. Он сунул блокнот в боковой карман и обратным движением руки выхватил из кобуры пистолет. 3 пули влепил он в бочкообразную грудь Борзини, пока водитель и 2 телохранителя очнулись от оцепенения и кинулись прочь, ища укрытие. Нерри нырнул в толпу и юркнул за угол, где его ждала машина.
Они вылетели на 9-ю авеню, свернули налево. Не доезжая до Челси-парка, Нерри, который тем временем скинул фуражку и переоделся, пересел в другую машину. Пистолет и полицейская форма остались на сиденье. Он знал, что о них позаботятся. Через час Альберт Нерри благополучно добрался до особняка в загородном имении и давал отчет Майклу Корлеоне. На кухне в доме покойного Дона Тессио коротал время за чашкой кофе. Вошел Том Хейген. «Майк готов ехать», — сказал он. «Пора звонить Борзине. Пусть тоже выезжает». Тессио поднялся и подошел к стене, где висел телефон. Набрал номер нью-йоркской конторы Борзини. «Мы едем в Бруклин», — сказал он коротко и, повесив трубку, с улыбкой взглянул на Хейгена. «Ну, будем надеяться, что Майк принесет нам сегодня удачу».
«Я в этом уверен», — серьезно отозвался Хейген. Он проводил Тессио из кухни на крыльцо, и они пошли по пятачку к дому Майкла. В дверях их остановил один из телохранителей. «Хозяин сказал, что поедет отдельно, а вы вдвоем езжайте вперед».
Тессио, нахмурясь, оглянулся на Хейгена. «Слушай, так нельзя. Он мне весь порядок нарушает, чертовой матери». В этот момент возле них выросли еще три телохранителя. Хейген мягко сказал: «Я тоже не могу с вами ехать, Тессио». В австралийце КП-режиме понял все во мгновение ока. Понял и принял. На долю секунды он поддался физической слабости, но лишь на долю секунды, и тотчас вновь подобрался. «Скажи Майку, что это была деловая мера. Он всегда мне нравился». Хейген кивнул. «Он это понимает». Тессио на миг замялся, потом негромко спросил: «Том, ты не можешь снять меня с крючка? По старой дружбе?» Хейген покачал головой. «Не могу», — сказал он. Он смотрел, как телохранитель обступает Тессио, уводит его к машине. У него заныло внутри. Тессио был лучший солдат в семействе Корлеоне. Дон ни на кого так не полагался, за исключением Люки Брази. Жаль, что такой смышленый человек в такие годы допустил роковой просчет. Карло Рицци, все еще в ожидании условленной встречи с Майклом, начинал нервничать, наблюдая все эти приезды и отъезды. Определенно происходило нечто важное, а его, похоже, опять оставляли в стороне. В нетерпении он позвонил Майклу, ответил кто-то из внутренней охраны, пошел звать Майкла к телефону и вернулся с сообщением, чтобы Карло ждал спокойно. Майкл скоро освободится. Карло позвонил своей любовнице, договорился, что повезет ее ужинать, и после проведет у нее ночь. Майкл сказал, что уже недолго, а деловой разговор в любом случае не займет больше 2 часов. Он решил пока переодеться, чтобы потом не терять на это времени. Только успел надеть свежую рубашку, как раздался стук в дверь. Карло пошел открывать. И вдруг обессилел от жуткого, отвратительного страха. На пороге стоял Майкл Корлеоне, и лицо его было ликом смерти, той, какая не раз являлась Карло Рицци во сне. Позади него стояли Хейген и Рокко Лампоне, очень серьезные, как люди, которые вынуждены, превозмогая внутреннее сопротивление, нести другу дурные вести. Они вошли, и Карло Рицци повел их в гостиную. «Нервы сдают», — думал он, оправляясь от первого потрясения. Слова Майкла настигли его, как удар, как внезапный физический недуг. Его затошнило.
«Тебе придется ответить за Сантино», — сказал Майк. Карло не отозвался, сделал вид, что не понимает. Хейген и Лампоне разошлись в разные стороны и стали у правой и левой стены. Майк стал к нему лицом. «Это ты навел на Сони людей Борзини», — тусклым голосом сказал Майк. «Маленькая комедия, которую ты разыграл с моей сестрой. И ты поверил Борзини, что этим можно обмануть Корлеоне?» «Забыв от непередаваемого страха всякую гордость, забыв о своем достоинстве, Карло Риццо проговорил: «Клянусь, я не виноват. Жизнью своих детей клянусь, я ни в чем не виновен. Майк, не надо, прошу тебя, не делай этого, Майк!»
Майкл спокойно произнес: «Борзини мертв. Филипп Тоталья тоже. Я хочу сегодня разом свести все счеты моей семьи. Поэтому не говори мне, что ты не виноват. Сознайся. Лучше будет». Карло молчал. Майкл почти задушевно продолжал: «Ну чего ты боишься? Подумай, неужели я захочу сделать родную сестру вдовой? Осиротить родных племянников? В конце концов, я одному из них прихожусь крестным отцом. Нет, тебя ждет другое наказание. Тебе больше не видеть от нас работы. Сейчас тебя посадят на самолет и отправляйся в Вегас к жене и детям. Сиди там. Кони я буду высылать содержание. Вот и все. Но перестань мне твердить, что ты не виноват. Не делай из меня дурака. Не серди меня. Кто к тебе обратился? Тоталья или Борзини?» С мучительной надеждой остаться в живых, со сладостным облегчением, что его не убьют, Карло Риццо пробормотал: «Борзини».
«Ну-ну», — негромко сказал Майк. Он поманил Карло правой рукой. «А теперь уезжай. Тебя отвезут в аэропорт». Карло вышел за дверь первым, другие тотчас следом. Уже стемнело, но парк был, как обычно, залит светом прожекторов. Подъехала машина. Его машина. Карло узнал ее. Он не узнал водителя. Сзади в дальнем углу сидел еще кто-то. Лампоне распахнул перед ним дверцу, и Карло сел вперед. Шелковая рубашка на нем насквозь промокла от пота. Машина тронулась к воротам, набирая скорость. Карло Риццо повернул голову, чтобы посмотреть, кто сидит у него за спиной. И в этот миг Клеменцо изящным, ловким движением накинул ему на шею гаротту. Карло рванулся, и гладкая веревка, рассекая кожу, впилась ему в тело, затягиваясь все туже. Клеменцо для верности подержал ее несколько минут и отпустил. Тело Карло Риццо тяжело привалилось к дверце машины. Клеменцо удобнее устроился на сиденье и водворил гаротту обратно в карман. Семейство Корлеоне могло торжествовать победу. За те же сутки Клеменцо и Лампоне, спустив с цепи своих режимес, расправились с каждым из тех, кто вторгся в пределы владений Корлеоне. Нейри был отряжен возглавить режима Тессио. Точки букмекеров Борзини разнесли дотла. Двух его заплечных мастеров высшего ранга застрелили, когда они мирно ковыряли в зубах после обеда в итальянском ресторане на Малбери-стрит. Убили ангела-хранителя спортивного тотализатора, знаменитого посредника между семейством Борзини и властями, когда он после удачного вечера возвращался домой с ипподрома. Бесследно сгинули два самых крупных ростовщика из портовых кварталов. Через много месяцев их останки обнаружились на болотах Нью-Джерси. Единым жестоким ударом Майкл вернул семейству Корлеоне главенствующее положение среди преступных синдикатов Нью-Йорка.
Майкл Корлеоне вполне бы мог торжествовать победу. Если бы не выходка, которую учинила его сестра Кони. Кони прилетела домой с матерью, оставив детей в Вегасе. Покуда лимузин не въехал в парковую зону, она держала себя в руках. Но там, не дав матери времени помешать, ей бросилась бежать по булыжной мостовой на тот край, где стоял особняк Майкла Корлеоне. Майкл с женой были в гостиной. И когда Кони ворвалась туда, Кей шагнула было ей навстречу, чтобы обнять, утешить, как сестру, но остановилась, пораженная потоком упреков и проклятий, которые Конни обрушила на голову своего брата. «Сволочь! Подлец!» — истошно орала она. «Ты убил моего мужа! Дождался, пока умер отец, пока некому стало удерживать, и убил! В отместку за Сони! Ты все время держал этот камень за пазухой! Вы все на него таили зло! Но обо мне-то ты подумал? Какого там, черта с два? Что же мне теперь делать?» Она разрыдалась. Сзади, вопросительно поглядывая на Майкла, к ней уже подступили два телохранителя. Но он молча стоял и ждал, когда она скажет все. Кей потрясенным голосом сказала: «Кони, опомнись! Что ты?» Но Кони уже справилась со своей истерикой. Ее голос был полон мстительной злобы. «А ты задумывалась, почему он был всегда так холоден со мной? Задумывалась, для чего он держит под боком Карла? Он с самого начала знал, что убьет моего мужа. Только не смел, пока отец был жив. Отец бы ему не позволил. Он это понимал и выжидал. А после, чтобы нас не спугнуть, пошел в крестные отцы к нашему сыну. Скотина бездушная. Думаешь, ты знаешь своего муженька? А известно тебе, сколько он еще загубил народу заодно с моим Карла? Почитай газеты, Борзини, Таталью, остальных. Всех уложил мой братец». Она попыталась плюнуть Майклу в лицо, но в пересохшем рту не набралось слюны. «Отведите ее домой и вызовите врача», — сказал Майкл. Двое сзади мгновенно подхватили Кони под руки и поволокли прочь. Кей тем же сдавленным, потрясенным голосом спросила: «Откуда она это все взяла? Майк, какие у нее основания?» Майкл дернул плечом. «Обыкновенная истерика». Кей посмотрела ему в глаза. «Майк, ведь это неправда. Прошу тебя, скажи, что неправда». Майкл устало покачал головой. «Конечно, нет. Верь мне. Первый и последний раз я разрешу тебе спросить о моих делах и дам ответ. Отвечаю. Это неправда». Никогда еще не говорил он столь убедительно. Он глядел ей прямо в глаза. Все их доверие к друг другу, накопленное за годы супружества, призывал он сейчас на помощь, чтобы она поверила ему. И она поверила. Она покаянно улыбнулась и подставила ему лицо для поцелуя. «Нам с тобой сейчас самое время выпить», — сказала Кей. Она пошла на кухню за льдом и услышала оттуда, как отворилась парадная дверь. Кей выглянула в гостиную. Туда, сопровождаемые телохранителями, входили Клеменса, Нерри и Рокко Лампоне. Майкл стоял к ней спиной, и она подалась вперед, чтобы видеть его в профиль. В эту минуту Клеменса торжественно произнес, обращаясь к ее мужу: «Дон Майкл». Кей видно было, как Майкл принимал от них почести. Подбоченясь одной рукой, выставив ногу вперед, он стоял в небрежной, надменной позе. Лицо его, повернутое в профиль, выражало холодную и властную силу. Капорежимы почтительно стояли перед ним. В этот миг Кей поняла, что все, в чем обвиняла Майкла Конни, правда.
Она отступила назад на кухню и залилась слезами.
Глава 32. Год тонких дипломатических ухищрений понадобился Майклу Корлеоне на то, чтобы утвердиться в положении наиболее могущественного из главарей семейных синдикатов Америки и тем завершить, наконец, кровавую победу своего семейства. 12 месяцев он делил свое время между штаб-квартирой под городом Лонг-Бич и своим новым домом в Лас-Вегасе. Когда год подошел к концу, решил, что пора окончательно сворачивать все операции в Нью-Йорке и продавать имение. И в последний раз привез своих домашних на месяц в Лонг-Бич, чтобы, пока он будет закругляться с делами, Кей занялась упаковкой и отправкой вещей. Мелких хлопот, связанных с переездом, оставалась тьма тьмущая. Теперь, когда главенство семьи Корлеоне стало незыблемым, Клеменцо отпочковался от нее со своим семейством. На должности капорежиме остался Рокко Лампоне. Альберт Нери возглавил службу безопасности во всех контролируемых семейством и горных отелях, работал на западный синдикат, возглавляемый Майклом и Хейгом. Время залечивало старые раны. Кони Корлеоне помирилась с братом, не долее, как через неделю явилась к нему с повинной и уверяла Кей, что наболтала чепухи с горем. Года не прошло, и она вышла замуж вторично. Кей Адамс Корлеоне, к восторгу мужниной родни, перешла в католичество. Неожиданно для себя она отлично прижилась в Неваде. Ей полюбились эти места – каменистые багряные склоны, каньоны – раскаленная пустыня и внезапная блаженная прохлада озер. Полюбилась даже здешняя жара. Ее сыновья катались верхом на собственных пони, в доме были не телохранители, а обыкновенная прислуга, и Майкл здесь вел более нормальный образ жизни. Состоял, как владелец строительной компании, членом деловых клубов и общественных комитетов, проявлял здоровый интерес к тому, что происходит в местной политике, хотя сам в нее открыто не вмешивался. Хорошая жизнь. Кей радовалась, что они навсегда отрываются от Нью-Йорка, и Лас-Вегас станет для них постоянным домом. Ей не терпелось уехать отсюда, как не терпится после долгой болезни выписаться из больницы. В это последнее утро Кей Адамс Корлеоне проснулась на заре. Слышно было, как снаружи, рыча моторами, разворачиваются тяжелые автофургоны, на которые погрузят мебель из особняков. К вечеру все семейство, включая маму Корлеоне, улетит в Лас-Вегас. Когда Кей вышла из ванной, Майкл, полулежа на подушке, курил сигарету. «Это надо так повадиться в церковь, елки зеленые. По воскресеньям куда ни шло, не возражаю. Но чтобы каждое утро? От свекрови отстать не хочешь?» Кей присела на кровать натянуть чулки. «Ты же знаешь, как у католиков обстоит с новообращенными. Ревность не их никого нет?» Майкл посмотрел на нее с легкой усмешкой. «Как же так? Ревностная католичка, а детям сплошь да рядом даешь отлынивать от церкви?» Кей насторожилась. Ей было не по себе под этим изучающим, доновским, как называла его про себя, взглядом. «Успеется», — сказала она. «Приедем домой, начну следить за ними строже». Она вышла на улицу. Летнее солнце алым шаром восходило на востоке, и воздух уже слегка прогрелся. Кей пошла к воротам, где стояла ее машина. Там, одетая по вдовье, во все черное,
сидела, дожидаясь ее мамы Корлеоне. Это сделалось у них традицией – начинать каждый день с поездки вдвоем к ранней мессе. Маленькая церковь выглядела на рассвете трогательно покинутой, одинокой, заброшенной. Витражи преграждали жаре доступ внутрь, там их встретит прохлада, отдохновение. Кей помогла свекрови взойти по белокаменным ступеням, пропустила ее вперед, потом сама вступила в прохладную полутьму. Перед святыми, перед Христом на кресте, слабо колеблись, ордели свечи. Только здесь, под сумеречными церковными сводами, позволяла она себе обращаться мыслями к другой, тайной жизни, которую вел ее муж. К тому проклятому вечеру год назад, когда он умышленно использовал их доверие и любовь друг к другу, чтобы ее обмануть, чтобы она поверила, что он не убивал мужа своей сестры. На другое же утро, забрав с собой детей, она уехала в Нью-Гэмпшир к родителям, никому не сказав ни слова, сама не зная толком, что предпримет дальше. Майкл сразу все понял, позвонил ей в первый день и потом оставил в покое. Прошла неделя, и лишь тогда перед домом Адамсов остановился лимузин с нью-йоркским номером. Это приехал Том Хейген. Долго тянулись те предвечерние часы, проведенные ею с Томом Хейгеном. Самые страшные часы в ее жизни. Вдвоем они ушли бродить по лесу на окраине ее родного городка, и Хейген ее не щадил. «Майкл тебя прислал пригрозить мне?» — спросила она с неумело наигранным легкомыслием. «Я, признаться, ждала, что из машины повыскакивают ребята с автоматами». Впервые на ее памяти Хейген рассердился. «Что за детская болтовня?» — сказал он резко. «Уши вянут. Как не стыдно, Кей?» «Ну, извини». Они вышли на тихий зеленый проселок. Хейген спокойно спросил ее. «Ты почему сбежала?» «Потому что Майкл мне солгал», — сказала она. «Потому что он дурачил меня, когда согласился быть крестным отцом на конфирмации сына Кони. Он меня предал. Я не могу любить такого человека. Я не могу так жить. Не хочу, чтобы у моих детей был такой отец». «Не понимаю, о чем ты говоришь», — сказал он. Теперь вскипела она. «Я говорю, что он убил мужа своей сестры. Это ты понимаешь?» У нее на миг перехватило дыхание. «А мне солгал». Долго потом они брели молча. Наконец Хейген заговорил. «Ты не знаешь, так это или нет на самом деле. И знать не можешь. Но давай на минуту допустим, что это правда. Только запомни, я этого не утверждаю. Что, если бы я привел тебе доводы, которые в известной мере служат оправданием подобного рода действий? То есть, вернее, могли бы служить?» Кей смерила его презрительным взглядом. «Первый раз тебя вижу в роли адвоката. Ты в ней выглядишь не очень привлекательно, Том». Хейген усмехнулся. «Неважно. Ты все же выслушай. Что, если Карло в тот раз избил Кони не случайно, а по заранее намеченному плану? С умыслом выманить Соню из укрытия, и было известно, что он предпочтет ехать через Джонс-Бич. Что, если Карло подкупили, чтобы он помог убить Соню? Что тогда?» Кей не ответила. Эйген продолжал. «И что, если Дон великой души человек не нашел в себе силы сделать необходимое, отомстить за убийство сына, убив мужа родной дочери? Что, если он, наконец, уже дошел до предела и сделал своим преемником Майкла, зная, что он снимет с его плеч это бремя, взвалит эту вину на себя? Но все давно осталось позади». У Кей выступили слезы. «Сколько времени прошло? Почему нельзя было простить Карла?
забыть, жить дальше, не поминая старого.
Она вывела его луговой тропинкой к ручью, осененному ветвями ив. Хейген сел, утонув в густой траве, и вздохнул. В таком мире, как здесь, это было бы возможно. Кей сказала: «Он не тот человек, за кого я выходила замуж». Хейген усмехнулся. «Был бы тот, так лежал бы сейчас в могиле, а ты была бы сегодня вдовой. И никаких проблем». Кей вспылила.
«Что это значит? Можешь ты объяснить, черт возьми? Можешь один раз в жизни выражаться понятно? Майкл не может, я знаю, но ты-то, ты же не сицилиец. Том, ты можешь поговорить с женщиной откровенно? Отнестись к ней как к равной, к такому же человеку, как ты?»
Опять надолго наступило молчание. Хейген покачал головой. «Ты судишь о Майке неверно. Вот ты возмущаешься, что он тебе солгал. Но ведь он же предупреждал, чтобы ты никогда не спрашивала о его делах. Ты возмущаешься, что он был крестным отцом на конфирмации сына Кони. Но ведь это ты его заставил. А между тем ему, по логике вещей, как раз бы именно полагалось избрать такой ход. Классический маневр с целью усыпить подозрения жертвы». Хейген взглянул на нее с хмурой улыбкой. «Ну что, довольно? Понятно я выражаюсь?» Кей молчала, низко опустив голову. «Хорошо. Буду выражаться еще понятней. После того, как Дона не стало, Майка задумали убрать. И знаешь, кто его продал? Тессио. Значит, Тессио надо было убить. Надо было убить Карла, потому что предательство прощать нельзя. Майку, положим, мог бы простить, но люди сами себе не прощают. Каждый из них был бы опасен. Майкл был по-настоящему привязан к Тессио. Он любит сестру. Но он бы пренебрег своим долгом по отношению к тебе и детям, к своей семье, ко мне и моей семье, если бы оставил Тессио и Карла в живых. Они бы всегда, каждый день представляли для нас угрозу». Кей слушала его с лицом мокрым от слез. «И Майкл прислал тебя сказать мне все это?» Хейген посмотрел на нее с искренним изумлением. «Да нет. Он велел передать, что ты можешь иметь что захочешь и поступать, как захочешь, если только будешь как следует заботиться о детях». Кей положила Хейгену руку на плечо. «Значит, это не он велел рассказать?» Хейген помедлил в нерешительности, как бы спрашивая себя, стоит ли говорить всю правду до конца. «Ты так и не поняла ничего», — сказал он. «Если Майкл узнает, о чем я тебе тут рассказывал, то мне конец». Он снова помедлил. «Есть только три человека в мире, которым он не причинит вреда. Это ты и дети». Прошло 5 бесконечных минут. Потом Кей поднялась с земли, и они медленно тронулись назад. Почти у самого дома Кей спросила: «Ты можешь после ужина отвезти нас с детьми в Нью-Йорк на своей машине?» «За этим я и приехал», — сказал Кей. Через неделю она пошла к священнику и сказала, что хочет принять католичество. С сокровенной вышины храма слетел колокольный звон, призывая к покаянию. Кей отогнала прочь все мысли о себе, о детях, весь гнев и возмущение, все вопросы. И, очистясь с истовым и глубоким желанием веровать, быть услышанной. Она, как вчера, как каждый день, стала произносить слова молитвы о спасении души Майкла Корлеоне.